Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Иоанна. Требования пасторского служения.
Настало время изучения Слова Божьего. Откроем все вместе 21 главу и прочитаем предпоследний отрывок в нашем изучении. Предпоследний отрывок в нашем изучении Евангелия от Иоанна, 21 глава, стихи с 15 по 23. Пусть Господь благословит чтение Его слова. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону, Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли меня?» и сказал ему, «Господи, ты знаешь все, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». «Истинно, истинно, говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога, и, сказав сие, говорит ему, «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу, «Господи, а он что?» Иисус говорит ему, «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Вот на этом пока остановимся. В этих стихах мы видим, как Иисус восстанавливает репутацию Петра. Вы знаете, что Петр отрекся от Христа трижды, и его репутация в глазах церкви серьезно пострадала, серьезно упала. И Господь восстанавливает Петра, трижды задавая вопрос, «Любишь ли ты меня?» И также трижды пастырь, верховный пастырь, лучший пастырь Иисус Христос поручает Петру заботу об овцах. «Паси агнцев моих», стих 15, «Паси овец моих», стих 16, «Паси овец моих», стих 17. Что это значит «паси овец»? Это значит «заботься о моей церкви». «Пасти овец» – это значит «учить людей истине». Это значит «питать Словом Божьим». «Пасти овец» в первую очередь – это значит «питать овец». Питать Словом истины, Словом Божьим. Так что пастыри, которые не питают людей Словом, они не имеют права называться пастырями. Пасти – это значит обучать на личном примере. Это значит заботиться. Пасти – это значит делать все, что способствует росту в освящении детей Божьих. И когда Петр получил вот это повеление от Христа, вы знаете, он более 30 лет нес пасторское служение. Несомненно, Петр был лидером среди апостолов. Но не нужно думать, что он был первым папой римским, как утверждают представители Римской католической церкви. Петр не был первым папой римским, он не считал себя даже архипастырем. В первом послании Петра, в 5 главе, первым стихом, он называет себя одним из пастырей. «Пастыри ваших, умоляю, я сопастырь». Он говорит, я сопастырь, я один из пастырей, один из епископов, один из пресвитеров. Он не архипастырь, он не папа римский. И мы видим здесь, что и Петр в своем послании 1 Петра, он говорит, пасите дальше. Помните, он говорит, пастырям дает наставление, заботьтесь о стаде. И Иисус в прочитанном отрывке. Вот и Петр, и Иисус сравнивают служение с овцеводством. Господь сравнивает служение с овцеводством. Служение людям, так же, как и служение овцам. Похоже в чем-то. Овцы не могут жить без пастуха. Они просто не способны. Они, у них нет вообще возможности выжить. Они видят мы бы сказали, у них близорукость. Они видят всего на несколько метров. Поэтому они не способны посмотреть вдаль и увидеть, где там пастбище, чтобы питаться нам. Они будут есть ту траву, которая есть на этом месте и в ближайшей округе. Дальше они начнут грызть корешки уже с землей. Но у них так и не хватит разума послать кого-то на разведку, найти новое пастбище и потом пойти за ним. На это они не способны. Овцы слабые животные, овцы пугливые животные. При виде врага они иногда даже не убегают, а просто ложатся на землю, поджимая свои лапки, наверное, так правильно будет сказать, а может быть нет. В общем, овцы зависимые животные. Если их не подстригать, вы знаете, что в их шерсть, из шерсти выделяет такое липкое вещество, к которому приклеивается всякая грязь, возникают болезнетворные микробы. Если их не подстригать, то они погибнут от вот этой грязи, которая к ним прилипает, от микробов, которые разводятся в их шерсти. Личинки заводятся на их шерсти, и также все это нужно убирать. Овцы вообще не могут жить без пастыря. Они не могут даже утолить жажду, если будут находиться рядом с какой-нибудь горной рекой, потому что шум воды их пугает. И они могут умереть от жажды прямо рядом с быстро текущим ручьем. Поэтому Давид и говорил, он водит меня к водам тихим, спокойным водам, там, где овцы могут спокойно пить и не пугаться. Овцы зависят от пастуха. Так и мы не можем жить без Христа. И мы даже не можем жить без тех пастырей, которых Христос поставил. Почитайте биографии великих людей этого мира. 6 браков, 7 браков, 8 браков официальных. Дети от разных людей. Многие из них употребляли наркотики. Были великие артисты и ученые, были алкоголиками. Умирали от кокаина. Их жизни разбиты и запутаны. Почему? Потому что они овцы без пастуха. Они без пастыря не могут жить. Поэтому они разрушают сами себя. Они губят свои жизни. Так что, друзья, служение в церкви, я думаю, вы уже поняли, очень похоже на овцеводство. Людям нужны пастыри, людям нужны лидеры, которые бы вели их своим примером и показывали бы им путь послушания Богу. Мы так устроены, мы по природе своей последователи. И если мы не последуем за Божьими пастырями, то мы последуем за лжепастырями, за звездами, за кумирами этого мира, и мы погибнем. Так что Господь, любя свою церковь, любя своих овец, Он воспитывал Петра, допустил падение в его жизни, теперь Он восстанавливает Петра и говорит, паси моих овец, паси моих овец, паси моих овец. И Петр стал прекрасным пастырем, я думаю, пастырем с большой буквы, и мы можем учиться у него. Сегодняшняя проповедь называется «Требования пасторского служения». Внимательно следя за тем, как Господь восстанавливает Петра после отречения и поручает заботу об овцах, мы сможем отметить 4 требования пасторского служения. Чего же требует пасторское служение? Вы спросите, а для кого эта проповедь? Это проповедь для всех братьев-служителей. Это проповедь для всех, кто желает быть пастырем. Это проповедь вообще для всей церкви, для всех людей, даже для сестер. Зачем она им? Она им для того, чтобы они понимали, что такое пасторское служение на самом деле. чтобы взаимодействие, взаимопонимание церкви и пресвитеров могло улучшиться, чтобы взаимопонимание стало более глубоким. Итак, чего же требует пастырское служение? Первое требование – любовь ко Христу. Стих 15, первая часть. Когда они обедали, и это можно перевести как «завтракали», прием пищи просто, и это был завтрак, потому что раннее утро, да? Когда у них был ранний прием пищи, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Больше, нежели они. Большинство толкователей считают, что Иисус спрашивает Петр: «Любишь ли ты меня больше?» Иисус использует греческое слово, происходящее от слова «агапе». «Любишь ли ты меня больше, чем они?» То есть вот эти ученики. «Любишь ли ты меня больше, чем другие ученики?» Ну, в этом вопросе, возможно, есть и обличение. Помните, Петр говорил, что «если все соблазнятся, я никогда». Петр считал себя до падения, что он самый верный. Теперь он упал, Бог показал ему, что он не самый. И Христос задает ему вопрос: «Ну что, ты еще самый? Ты считаешь себя еще лучшим? Ты меня любишь больше, чем они?» Есть такое толкование. Но также некоторые исследователи считают, что эти слова можно толковать иначе. Греческий текст позволяет. Есть мнение, что Христос спрашивает: «Петр, любишь ли ты меня больше, чем их?» Как бы показывая руками на лодку, на сети, на рыбу. Иисус как бы говорит: «Любишь ли ты меня больше, чем эту рыбу, чем свою профессию, чем эти сети? Я дороже для тебя, чем главное дело твоей жизни, которое было у тебя до того, как ты последовал за мной». Такое толкование тоже возможно. Текст дает нам такую возможность. «Любишь ли ты меня больше, чем их?» Я не знаю, спрашивал ли Иисус об учениках, или спрашивал он о его профессии. И, в принципе, здесь трудно, не достает информации, чтобы сделать вывод окончательный. Но я думаю, что эти толкования, их даже можно совместить. Возможно, Иисус вообще имел в виду все. И работу, и других людей, все. Может быть и так, я не знаю. Но ясно одно. Иисус желает, чтобы любовь к Нему в жизни Петра преобладала. Чтобы Петр любил его больше всего. Больше всего, больше профессии, больше работы, больше всего. Служение Петра должно быть наполнено громадной любовью ко Христу. И любовь ко Христу ему пригодится в более чем 30-летнем служении. Вы скажете, зачем? Вот зачем. Невозможно служить людям без огромной любви ко Христу. Вы спросите, почему? Люди же такие прекрасные. Можно любить и служить людям, любя их самих. Не получится. Нужна любовь именно ко Христу. Нужна более высокая мотивация. Дело в том, что люди грешат против своих пастырей. Люди расстраивают их. Люди расстраивают их самыми различными способами. И для того, чтобы любить таких людей, нужна более высокая мотивация, любовь ко Христу. Одни доставляют боль своим пастырям, наставникам, упрямым непослушанием. Они упрямо проявляют непослушание, они оставляют собрание, не выполняют поручения, они своевольны, упрямы, непослушны. Павел называет таких людей бесчинными, которые не желают идти со всеми в одном строю. Они похожи на солдата, который отклоняется от марширующей колонны и идет в развалочку, не обращая на внимание на то, что все шагают дружно в ногу. Вот такие люди разбивают сердца пастырей. Они атакуют их, они клевещут на них, они дерзко разговаривают с ними. И таких людей нужно любить. Ведь если им ответить так, как они, если с ними мы будем говорить так, как они говорят с нами, то это им не поможет, они станут только еще злее и еще хуже. Поэтому нам нужно любить этих людей. А для того, чтобы их любить, нам нужна мотивация, высокая мотивация. Какая мотивация? Это любовь ко Христу. Это любовь ко Христу.
Другие атакуют пастырей лукавыми подозрениями. Подозрительные люди склонны обвинять наставников в тех грехах, к которым они сами склонны. Ну, например, жадные подозревают пастырей в служении из-за денег, тщеславные в служении из-за стремления занимать какое-то положение и так дальше. Опекаемые овцы паствы Христовой склонны атаковать своих наставников, обвинять их, подозревать их в тех грехах, к которым склонны сами. Третьи разбивают сердца пастырей огромной неблагодарностью. Они не ценят тот труд, который несут служители, и не благодарны за те усилия, которые в них вложены. Если добавить к вышеперечисленному лень, медлительность, легкомысленность, обидчивость, эгоистичность некоторых людей, проявляющихся в требованиях повышенного внимания ко мне, к своей персоне, то остается лишь удивляться, где пастыри вообще черпают силы для служения людям, которые, мягко говоря, доставляют им ежедневно не только радость. Источник любви к тем, кто доставляет пастору столько переживаний и беспокойств, несомненно, должен находиться не в самих людях, а в Боге, в Иисусе Христе. Именно любовь ко Христу должна вдохновлять нас. В предисловии к небольшой книжечке «Размышления о второй заповеди», которая сейчас готовится к изданию, я отметил. Надо признать, что окружающие нас люди не являются совершенными. Невозрожденные люди духовно мертвы, а возрожденные, имея греховную плоть, подвержены ее влиянию. Так что любить тех, кто согрешает против нас, гневается, клевещет, не выполняет обещания и делает еще много чего неправильного, без любви к Богу, не будучи движимы высокой мотивацией, просто невозможно. Любовь ко Христу побуждает пастырей продолжать служение. Некоторые овцы, они знаете, как себя ведут? Они грызут ту руку, с которой едят. Это буквально пастыри их кормят, и они едят же с этой же руки и тут же грызут эту же руку. И эта рука кровоточит. Но пастыри продолжают держать руку и продолжают давать им еду. Знаете, служение, оно похоже на занятие экстремалов. Ну, вы слышали когда-нибудь об экстремалах? Ну, например, о людях, которые занимаются подводным плаванием и там дразнят акул или какие-то с ними эксперименты делают. Я видел интервью с одним человеком, ему акула откусила ногу. Он лежит в больнице, у него спрашивают, ну что вы будете, о чем вы мечтаете? Я хочу быстрее выздороветь и опять вернуться в море. Как? Почему же он это, к этому стремится? Потому что он любит это дело. Он любит свое занятие. Я разговаривал в одном из парков нашего города с молодым человеком, который... выделывает акробатические трюки на роликовых коньках. И он рассказал мне, что он ломал руки, ноги, почти все, что я уже сейчас не помню, но у него столько переломов. Я говорю, ты что, опять катаешься? Он говорит, да. Я говорю, ну зачем тебе это нужно? Ну я без этого не могу жить, это моя жизнь. Любовь к его делу заставляет его продолжать это занятие, несмотря на все травмы. Так вот, пастыри, настоящие пастыри, продолжают свое служение только по одной причине, потому что они любят Христа и любят овец. Другой причины нет. Любовь ко Христу – это первое требование для всякого, кто служит людям, кто имеет пастырское сердце. Второе требование пастырского служения – не только любовь, второе требование – правильная самооценка, правильный взгляд на самого себя. Стих 15b-17. Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси агнцев моих. Еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Говорит ему в третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли ты меня, и сказал ему, Господи, Ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: паси овец моих. Для того, чтобы понимать вот эти слова, нужно сделать одно замечание. Дело в том, что в греческом языке существует несколько слов, вот в отличие от русского, существует несколько слов со значением «любовь». И вот два из них – это «агапы» и «филио». Слово «агапы» описывает более высокую, более жертвенную, более посвященную любовь. Слово «филио» описывает менее дружескую любовь, дружескую привязанность. И вот в 15 и 16 стихах Иисус спрашивает Петра, и используя слово, происходящее от греческого «агапе», Иисус спрашивает Петра: «Петр, ты любишь меня любовью агапе? Ты любишь меня жертвенной любовью, посвященной любовью?» В 15 и 16 стихе Иисус спрашивает: «Любишь ли меня любовью агапе?» И отвечая на эти два вопроса, Иисус говорит: «Да, я люблю тебя». Ой, Петр говорит: «Да, я люблю тебя». Но Петр использует уже другое слово. Петр использует не слово «агапе», а слово, происходящее от греческого «филио». То есть Иисус спрашивает: «Ты любишь меня высокой, самой жертвенной, самой посвященной любовью?» И Петр отвечает: «Да, я люблю тебя меньшей дружеской любовью». Иисус опять спрашивает: «Ты любишь меня самой высокой, жертвенной, посвященной любовью?» И Петр отвечает: «Да, я люблю тебя меньшей дружеской любовью». Почему Петр делает так? Петр уже понял, что он не такой уж крепкий орешек, как ему казалось, после падения, да? Петр проявляет здесь смирение. У Петра появляется правильная самооценка. Он смотрит на себя уже не как на непобедимого героя. Он видит себя слабым, хрупким, способным падать и ошибаться. И поэтому на вопрос Иисуса: «Любишь ли ты меня возвышенной любовью?» он отвечает: «Люблю». Он смиренно говорит: «Люблю, но меньшей любовью». Он не претендует больше на великую любовь, великую посвященность и великую верность. Это правильная самооценка, это смиренная самооценка. А вот в 17 стихе происходит еще один поворот, как бы в этой беседе, который здесь в русском тексте не отражен. Тогда Иисус спрашивает Петра, используя слово, которое использует Петр. Если в 15 и 16 стихе Иисус спрашивал: «Любишь ли ты меня любовью агапы?», то в 17 стихе Иисус спрашивает: «А любишь ли ты меня хоть такой любовью, о которой сам говоришь? Любишь ли ты меня любовью филио?» Другими словами, Иисус говорит: «Ты хоть меньшей любовью меня любишь вообще? Ты хоть на меньшую способен? Ну, ты любишь меня хоть как-то, хоть дружеской любовью?» Такая постановка вопроса, 17 стих, опечалила Петра. Потому что Господь подверг сомнению не только способность Петра на посвященную любовь агапе, но даже способность Петра на меньшую любовь филио. Иисус учил Петра не спешить оценивать себя, а научиться признавать, что не знает себя так хорошо, как его знает Сын Божий. Раньше Петр считал, что он знает себя очень хорошо, лучше, чем Христос. В Иоанна 13:36, ну там вот конец 13 стиха, 13 главы, Иисус говорит: «Я иду, куда я иду, ты не можешь идти». И Петр отвечает: «Куда это ты идешь, что я не могу идти?» «Я могу». Смотрите, Иисус оценивает его, он знает его сердце, говорит: «Ты не можешь». А Петр говорит: «Могу». Этим самым Петр показывает, что он знает себя лучше, чем Иисус знает его. И здесь Петр изменился. Петр изменился. И когда Иисус спрашивает: «Ну ты хоть вот ты хотя бы любишь меня так, как ты говоришь?» И Петр унывает и смиренно отвечает: «Люблю». Но в этом ответе Петр показывает, и Иисус учит ему тому, что его собственная самооценка не такая объективная, как оценка Христа. Христос знает сердце Петра лучше, чем Петр знает собственное сердце. В таком же состоянии находился Павел. 1 Коринфянам 4:3-4. Павел говорит: для меня мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я сам не сужу о себе. Ибо я ничего не знаю за собой, хотя ничего не знаю за собой, не оправдываясь, судья мне Господь. Павел говорит: я не могу оценивать себя. Я не руководствуюсь оценками людей, потому что люди не знают всего обо мне. Но я даже собственной самооценкой не руководствуюсь, потому что я могу быть субъективным, только Христос может оценить меня абсолютно объективно. Таким образом, для того, чтобы нести служение, нужно смиренно смотреть на себя, признавая, что мы способны гораздо на меньшее, чем нам кажется. У молодых пасторов есть проблема, такая же, как была у Петра. Им порой кажется, что они способны на большее, чем способны реально. Несколько лет назад я был в одной церкви, очень известной церкви, большой церкви, известной на весь мир. Она не держится, церковь не держится твердо учения Библии. И что меня там удивило, я увидел там три скульптуры. Бронзовые скульптуры. И под этими скульптурами была надпись: «Три великих христианских лидера 20 века». Там был Билли Грэм, Норман Винсент Пилл и еще пастырь этой церкви. Я подумал, это не очень смиренная самооценка. Павел говорит: я даже сам не сужу о себе, Господь распределит. И я думаю, что этот пастырь, он неверующий вообще, потому что он отвергает Евангелие. И он говорит: самое страшное, что люди сделали миру, то, что они о грехе рассказали. Что христиане сделали миру, что они о грехе рассказали. И они говорят: широкий путь — это путь большинства христиан, которые болеют, страдают, а узкий путь — это то, что мы проповедуем, это жизнь без болезней, скорбей и страданий. И немногие идут им. Это неверующий человек, служитель, пресвитер, пастор с мировым именем. Но он неправильно оценивает себя. Друзья, вообще неправильно. Он думает, что он великий служитель, а он даже не христианин. Друзья, для того, чтобы нести служение, нам нужна смиренная самооценка. Если мы будем оценивать себя очень высоко, то с нами случится то, что произошло с Люцифером. И Павел в 1 Тимофею 3:6 говорит, что епископ должен быть не из новообращенных, чтобы не возгордился, и с ним не произошло то же, что и произошло с дьяволом, и не подпал осуждению с дьяволом. Из-за гордости сатана потерял свое высокое положение и прекрасное служение. Начните думать о себе высоко, начните считать себя уникальным, духовно сильным, способным устоять там, где другие устоят. Начните думать: я могу, только доверьте, я докажу. И вы непременно переживете падение, подобное падению Петра. Притча 18:12. Перед падением возносится сердце человека. Неправильная самооценка разрушает служение. Обладаете ли вы правильной самооценкой? Если вы постоянно сравниваете себя с другими, отмечая собственные достоинства, у вас неправильный взгляд на самого себя. Правильный взгляд на себя – такой взгляд, при котором человек сравнивает себя со Христом и постоянно осознает собственное несовершенство, мелочность и даже подлость собственного сердца. Вообще мы должны жить с постоянным чувством стыда, разумным чувством стыда. Перед Богом и людьми из-за осознания собственного несоответствия высочайшим стандартам Божьего Слова. И это должно постоянно сокрушать наши сердца. Мы должны постоянно искать в своей жизни проколы и раскаиваться. И если мы будем их искать объективно, то мы будем их видеть каждый день. И это будет каждый день показывать ничтожность нашу и наше несовершенство. И каждый день мы будем каждый день находиться в состоянии смирения. Если иногда пастор приходит и говорит: мне кажется, я говорил, что-то я не то сказал, и как-то мне некомфортно, себя некомфортно чувствую. Я говорю: Если бы ты ушел и подумал, ты все так хорошо сказал, просто пообщался с людьми идеально, все сделал идеально, это было бы гораздо худшее состояние твоего сердца, чем первое. Потому что первое состояние тебя сокрушает и смиряет, а второе состояние тебя возвышает, и ты думаешь, что у тебя нет недостатков. Итак, друзья, правильная самооценка, разумное чувство стыда, скромный взгляд на себя – это обязательно нам необходимо для того, чтобы нести служение. И когда нас спрашивают, ты можешь, любишь ли меня любовью агапы, то правильный взгляд ответить, я люблю тебя любовью филио. А неправильно, да люблю, конечно, да могу, да пожалуйста, да хоть сейчас. Это неправильная самооценка. Вы готовы нести служение ответственное, спрашивают молодого человека. Он говорит, да я уже давно готов, я засиделся. Это неправильная самооценка. И правильная самооценка, он говорит, Господь знает. Надо молиться, думать об этом. Третье требование пасторского служения. Максимальная жертвенность. Максимальная жертвенность. Стих 18-19. Истинно говорю тебе. Когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему, иди за мною. Смотрите, готовя Петра к пастырскому служению, Иисус пророчески указывает Петру на его будущую смерть. Ну, представьте, вот кто-то из братьев желает быть пастырем. Мы вас приглашаем, рукополагаем и говорим, тебя убьют за проповедь Евангелия. Бог, как, я не знаю, это вдохновляет или что это делает? Тем более у Петра была жена. И Господь сразу пронзил сердце Петра этой вестью о будущей мученической смерти. Это, я думаю, мысль смирила Петра. И эта мысль показала Петру, каким серьезным делом он должен заниматься. И как он должен относиться к служению. Он должен был готов умереть ради этого дела. Он занимался служением, это должно стать его делом жизни, до такой степени, что он должен был готов умереть ради этого дела. И многие толкователи пишут, любой, кто собирается нести служение, должен удивляться, что его не убили еще, и быть готов умереть за истину. Когда Петр был молодым, говорит Господь, когда ты был молод, припоясался и сам ходил, куда хотел. Петр не знал гонения врагов. Пока он ловил рыбу на берегу Галилейского озера, у него не было врагов. О нем не говорили, не распускали сплетни, его не арестовывали, против него не строили заговоров. Он спокойно занимался ловлей рыбы. Ну, ему было трудно, может быть, средств ему не хватало, но чувствовал он себя достаточно свободно. Но теперь, когда он займется служением, он почувствует все противодействие сил ада, которые набросятся на него. Он почувствует давление. И в конце своей жизни он будет арестован противниками истины, связан и казнен. Поэтому Христос говорит, когда состаришься, простешь руки твои. И вы знаете, Петра распяли. Через 30 лет с небольшим, приблизительно в 67-68 году по Рождеству Христову, в Риме Петр был распят. Сначала на его глазах распяли его жену. И когда она умерла, гласит предание церкви, был распят Петр. Он посчитал слишком большой честью умереть так, как Христос, и поэтому попросил распять его вниз головой. Истязатели исполнили его просьбу, и апостол Петр умер таким образом. Иисус сообщил ему об этом заранее, чтобы Петр знал, пастырское служение потребует максимальной жертвенности, максимальной посвященности. Настоящее пастырское служение – это не просто пройти по коридору со всеми поздороваться, там, улыбнуться или что-то еще, как думают некоторые люди. Оно требует абсолютной посвященности, жертвенности и самоотдачи. Нет сомнений, что ни один труд на земле не отнимает столько психологических и физических сил, как посвященное пасторское служение. Потому что ни одной работе силы ада не противодействуют так, как пасторскому служению. Не так ли? Пасторское служение – самая трудная работа, потому что сатана более всего противодействует именно этой работе, и никакой другой работе он не противодействует в равной степени, потому что он не обеспокоен никакой другой работой. Но если вы только называетесь пастырем и не проповедуете истину, то, в принципе, дьяволу до вас нет дела. Но начните проповедовать истину, и вы увидите такое противостояние, такую злобу со стороны тех, кто не любит Писание. Один миссионер пишет: «Я так измучен. Я пишу только потому, что слишком изнурен, чтобы работать, и слишком устал, чтобы спать». Спержен, неся пасторское служение, буквально сгорал в нем. Но нисколько не жалел об этом. Когда он был молодым, как он сам пишет, его предупреждали. В былые годы люди говорили мне: «Ты загубишь свое здоровье, если будешь проповедовать по 10 раз в неделю» и прочее в этом роде. И Спержен говорит: «Я согласен и буду рад этому, это как раз моя цель. Да будь у меня 50 жизней, я буду рад растратить их для служения Господу Иисусу Христу». И Спержен действительно растратил свою жизнь. Хотя он не умер мученической смертью, но он сгорал в служении, когда из-за плохого самочувствия Спержен не мог не только проповедовать, но даже исполнять литературную работу, писать комментарии. Тогда в журнале, в котором он был главным редактором, опубликовали разъяснение. Болезненное недомогание редактора заставило его приостановить публичные ежемесячные издания публичных ежемесячных комментариев и толкования на псалмы, которые сегодня переведены на русский язык. Перегрузка в работе причинила расстройство, имеющее не столько физическое, сколько психическое значение. В 1871 году Спержен писал: «Печь вокруг меня остается все так же раскаленной. После моей последней проповеди я пришел в очень плачевное состояние. Моя плоть находится в муках от болей, а мой дух подавлен депрессией. С большим трудом я пишу эти строки, находясь в постели и перемешивая их со стонами от боли и с песнями надежды». Арнольд Далемор, автор биографического очерка «Спержен», отмечает: «К ноябрю каждого года Спержен был настолько изнурен, что ему не оставалось ничего делать, как только уезжать в Ментон. Однажды перед отъездом он почувствовал себя во время вечерней проповеди так плохо, что остановился и попросил спеть гимн, пока он придет в себя. Потом он продолжил проповедь, но с таким трудом, что на следующее утро по Лондону разошелся слух, будто он умер. Слух был ложным, но состояние его здоровья было ужасным, и на следующий день он отправился на юг». Настоящее пасторское служение требует максимальной жертвенности. Напряженный труд проповедника, руководителя, миссионера, душепопечителя, примиряющего конфликтующих, наставляющего вступающих в брак, утешающего потерявших близких родственников, клевета врагов истины, безразличие тех, кто слышит истину и не меняется, беспокойство о десятках, сотнях людей – все это приводит человека к эмоциональному истощению, усталости и служению из последних сил. Величайшая ложь сатаны состоит в том, чтобы представить пасторское служение как самый легкий и не требующий больших усилий труд. Поверив этой лжи, одни оскорбляют падающих от усталости пресвитеров бездельниками, другие идут в служение, мечтая лишь об уважении людей и не понимая, что пасторское служение требует сгореть для Христа. Я уверен, дабы избавить Петра от каких-либо иллюзий насчет его служения, Господь сразу объявил ему: «Оно потребует твоей жизни. Я поручаю тебе пасти моих овец, но знай, тебе придется заплатить за это свою жизнь». Итак, пасторское служение требует посвященности, требует полной самоотдачи, максимальной жертвенности. И последнее, четвертое требование пасторского служения. Оно требует выполнения личной ответственности. Выполнения личной ответственности. Стих 20 и 23. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Смотрите, Петр узнал о том, что ему придется умереть мученической смертью. И его сразу же заинтересовала судьба Иоанна, другого ученика. А он что? Петр хотел узнать, умрет ли он мученической смертью, или его ожидает какая-то другая судьба? Как Христос на это отреагировал? Ну, Христос мог рассказать. Он умрет в 90-таком-то году, и все. Но Христос не стал отвечать ему на этот вопрос. Христос, по сути, стал его обличать. И он говорит: у меня есть право распоряжаться судьбами людей, как я хочу. Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной. В этих словах Иисус укоряет Петра. Не стремись проникнуть в тайное воли Божьей, пренебрегая своей собственной ответственностью. Учись повиноваться собственному призванию, не оглядывайся на других. Как сказано в 23 стихе, эти слова неверно истолковывались некоторыми братьями, посчитавшими, будто Иоанн должен дожить до второго пришествия Христа. Но Иисус такого не обещал. Господь лишь сказал, что даже если бы Иоанн дожил до его возвращения, это не должно отвлекать Петра от выполнения личной ответственности в служении. Пасторское служение, как и любое другое служение, требует выполнения личной ответственности. Если вы вместо концентрации на своей ответственности будете смотреть на других и говорить: «О, а они не делают так много, как я, почему я делаю? Они не работают так, как я работаю, значит, можно и мне не работать?» Это будет неправильно. Или если вы будете смотреть на больший успех других людей и говорить, роптать против Господа: «Господи, да почему ты благословляешь служение этого человека больше моего? Да он же ничем не лучше меня, это же всем видно. Разве ты не видишь? Да я могу не хуже проповедовать, просто у меня нет таких возможностей». Люди думают, что проблема в возможностях, не понимая, что проблема в суверенном решении Бога, который дает или не дает возможности и способности. Пожалуйста, не повторяйте ошибку Петра. Также для служителя есть опасность проповедовать всем, но не проповедовать себе. И Павел говорит: «Я усмиряю, порабощаю тело мое, чтобы проповедовать другим, самому не остаться недостойным». Поэтому, когда мы готовим библейские уроки, проповеди, мы проповедуем в первую очередь себе. Вот сейчас я проповедую вам. Но всю неделю я, когда писал эту проповедь, я проповедовал себе. Когда я уже перестал себе проповедовать, я начал проповедовать вам. Пожалуйста, не повторяйте ошибку Петра. Не заглядывайтесь на благословение ближних, пренебрегая собственной ответственностью. Лучше потратьте время и силы на то, чтобы более эффективно выполнять свою долю ответственности в деле созидания церкви, в деле личного благочестия. Вот что необходимо для того, чтобы пасти овец паствы Христовой. Любить Христа, правильно оценивать себя, быть максимально посвященным, жертвенным и выполнять личную ответственность, а не заглядываться на слабости или благословения других людей. Помолимся о том, чтобы все эти требования отражались в служении тех, кому Господь доверил заботу о своих овцах. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!